Братья, немного сложно, во-первых, вот перед таким братским общением оно всегда ответственно говорить, хотя оно ответственно говорить и там, где двое или, может, несколько человек, или такое братское общение, но такое братское общение, оно более ответственно тем, что, и как вот мы тему нашу уже вчера начатую, о которой мы рассуждаем, что если заблудится кто-то из овец, то пастырь его ищет. А если сам пастырь заблудился, то, наверное, сложнее уже. И вот тема, которую начали вчера рассматривать, это скрытые причины заблуждения. Ну и еще сложно тем, что уже вчера брат начал, он когда вышел говорить, я думаю, ну все, теперь он все образы взял уже из Писания, и образ Валаама, и образ двух пророков. Но, слава Богу, еще образы остались. Не совсем все. Ну, потому что мы читаем одно Писание, и у нас как-то вот, ну, на этих образах, которые брат вчера рассматривал, я думаю, и мы все так понимаем, очень хорошо видны вот эти причины этого заблуждения. Ну и тоже оно как-то, не знаю, я тоже читал послание Петра, думаю, вот это послание можно взять в основание. Ну хорошо, теперь его уже взяли. Ну, еще одно послание осталось, послание Иуды. И, конечно, в основании наших рассуждений я хотел сначала прочитать второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Здесь тоже очень конкретно говорится о тех скрытых причинах заблуждения. Или почему вообще люди попадают в заблуждение, почему Бог допускает заблуждение. Для ясности, наверное, буду читать с 8 стиха. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 8 стиха. Вторая глава, с 8 стиха. «И тогда откроется беззаконник». Идет речь, вероятно, об Антихристе, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того истребит, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Вот здесь сказано, за что пошлет Бог действие заблуждения. Вообще, я думаю, и у нас часто возникает причина. Почему? Вот человек вроде бы и искренний был, и незаметно было, но вдруг заблудился. Оказывается, Писание говорит, это не вдруг, это не случайно. Тогда, когда человек от истины отвращается, или истину, ну, не защищает, а когда он пребывает в неправде, может быть, неправду отстаивает, то он как бы делает себя, ну, открытым для того, чтобы попасть в заблуждение, для того, чтобы на него действие заблуждения могло распространиться. Здесь апостол Павел говорит, что вот таким образом Бог решил, ну, открыть, да будут осуждены или даже осудить все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. То есть за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. За что? А за то, что отвергли любовь истины для своего спасения. За то, что не приняли любовь истины для своего спасения. То есть тогда, когда человек не принимает истину для своего спасения, то Господь допускает действие заблуждения, и Он начинает заблуждение за истину выдавать. Вообще, вот, братья, я думаю, вы тоже, наверное, размышляли об этом. Вот заблудившийся человек, наверное, ему легко было бы помочь, если бы он видел, что он заблудился. Но очень часто, ну и даже, может, в большинстве случаев, заблудившийся не видит, что он заблудился. До тех пор, пока он видит, что он заблудился, ему можно помочь. Вот почему пастырь находит заблудившуюся овечку. Но заблудившаяся овечка, она уже не в состоянии себе помочь, и он находит ее, и он ее спасает. А вот если уже человек когда-то истину познал, а потом ее отверг, или отверг, не принял ее для своего спасения, он начинает заблуждаться, но вот попробуйте такого человека убедить, что он заблудился. И я думаю, мы с этим встречаемся и в нашей практической жизни. Послание Иуды тоже вот говорится об этом. Я это место тоже еще хотел прочитать. Послание Иуды с 4 стиха. Там одна глава только. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к этому осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Значит, получается так, что если вот как-то человек Бога ни во что ставит или отвергает его, Бога, отвергает Иисуса Христа, то что происходит дальше? Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. Это идет речь об Израиле. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Значит, тех, которые пошли вслед дьявола. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, то есть подобно вот ангелам, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Вот здесь как бы три тоже таких примера приводятся, библейских. Это горе им, потому что идут путем Каиновым. Но, братья, я не хотел и повторяться. Брат вчера уже на многие причины или скрытые причины заблуждения указывал. Но я думаю, одна из основных тоже причин заблуждения – это гордость человека. Вот человек заблудился, и бывает трудно, может быть, даже со стороны ему помочь, потому что трудно найти этот самый главный корень, из-за которого он заблудился. И поэтому я думаю, в этом случае и даже для нас тоже, для того, чтобы нам не заблудиться и не уклониться куда-нибудь, ну, может быть, на неверный путь, нам тоже нужно бодрствовать и наблюдать очень внимательно за своим сердцем, чтобы не возник вдруг какой горький корень, и чтобы им не сквернились многие, чтобы нам самим тоже не отпасть. И вот на эту скрытую причину, как бы, которая может быть как червячок когда-то возникает в сердце человека и может погубить и нас, и даже мы сами можем подвергнуться такой опасности. И я думаю, если кого-то уже вот этот горький корень, возникнув, ему причинил вред, то, может быть, если мы сможем, как служители, ну, найти этот корень, и если сможем открыть и показать человеку на истинную причину его заблуждения, то есть, что гордость, именно гордость привела его к падению этому, то и если человек это увидит, то, я думаю, мы сможем ему помочь. Вот пример есть в Писании. Вчера чуть-чуть, может быть, так касались этого примера, но я на нем хотел остановиться. Это, на этом образе мы видим, как действительно гордость привела человека к падению. Это Саул. Во второй книге Паралипоменон, прошу прощения, в первой книге Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, 10 глава, 13 и 14 стихи. Вот Писание, оно почему-то вот в этом случае говорит: «За что погиб Саул? Так умер Саул, за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом. За что? За то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Значит, братья, вообще интересно, да? Если бы Саул не обратился к волшебнице, как вы думаете, была бы еще милость? А? Ну, он, да, он уже был отвергнут, но в Писании мы находим мысль такую, Господь помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Вообще, со стороны Господа есть такие помышления. Но человек, вот заблудившийся человек, он находится уже в таком состоянии, что он уже не видит для себя другого выхода. Ну и понятно, сначала, вот вообще в начале его царствования, мы видим, он ревностно взялся за волшебниц. Да? И даже когда ему пришлось вот эту разыскать, то ему очень много усилий надо было приложить, чтобы найти эту волшебницу. Ну, он вопрошает Бога, Господь ему не отвечает. Тогда они находят одну волшебницу, он не признается, что он Саул, и вопрошает, ну, через эту волшебницу о судьбе своей, и она ему открывает. То есть, гаданиями открывает им. И Писание теперь говорит, оказывается, за какой грех погиб Саул? Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа, зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иисееву. Но здесь, конечно, очень коротко написан финал или конец и причина смерти и гибели Саула. Но, братья, как вы думаете, это вдруг... Вдруг случилось, что он к волшебнице обратился? Оказывается, вот путь к этому, которым шел Саул, вот это и был путь, ну, путь заблуждения. И с чего он начался?
Не соблюл слово Господне.
Не соблюл слово Господне. А вообще вот само начало Саула, давайте, братья, может оно и для вас уже знакома, эта история, но я думаю, так вместе с вами проследить тоже. Как Господь избрал этого человека? Вообще видно было, что Господь его избирает на общих условиях или все-таки, ну как-то, кто такой Саул? Что говорит о нем Писание? Давайте мы откроем книгу царств, первую книгу царств. И немножко проследим по тексту, каким образом Господь его избрал, кто этот человек, почему Господь именно на него обратил внимание и поставил его начальником народа, над народом Господним. В 9 главе начинается, как вообще Саул попал на царство. Ну, все подряд, конечно, нам невозможно читать. 10 глава, 22 стих, здесь сказано. «И вопросили еще Господа, придет ли еще он сюда?» Это тогда уже, когда было ясно. То есть Самуил по просьбе народа решил поставить им царя. Ну и теперь выясняли все-таки, до этого уже Самуил для себя ясность получил от Господа. Эту ясность он открыл самому Саулу, потому что Бог такими обстоятельствами привел Саула к Самуилу, и они выяснили, Самуил ему объяснил, что он будет вождем народа Божьего. То есть лично с ним уже, с Саулом, какая-то работа была проведена. Ну и теперь, конечно, когда его Самуил увидел, то он, видимо, так и тоже рад был, что Бог избрал именно такого. Ну и теперь уже перед народом избрание царя происходило. Но сначала проводил он народ, теперь собрались все евреи вместе, и он проводит по коленам. Указано колено, из какого должен быть царь, колено Вениамина. Теперь это колено проходит по семействам, указано семейство. Теперь надо лично уже каждому проходить. Ну и откровение Бог каким-то образом дает, что все-таки Саул должен быть царем. Ищут, а его нет. Ну и находят его, да? Дальше мы читаем. «И побежали, и взяли его оттуда». «Вот он скрывается в обозе. И побежали, и взяли его оттуда. И он стал среди народа. И был он от плеч своих выше всего народа». Ну а еще до этого, когда первый раз с ним встретился Самуил, там отмечается, что он не только выше был, ну можно себе представить, если вот такой человек, он скрывался, но когда его обнаружили и когда его вывели перед всеми, то вдруг оказывается, что это не простой человек, а на голову выше всех. Значит, ну и вообще он сам, ну как... Видимо, может быть, еще этого не замечал для себя Саул, что он на голову выше всех. И еще что Писание отмечает, какая особенность у этого человека была. Он не только был выше всех, но и самый красивый, красивее всех. Писание так говорит. Конечно, когда теперь его находят и ставят его, и сказал Самуил народу, «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь!» Ну, братья, я бы здесь вот этот момент хотел бы немножко подметить для себя и для нас. Вообще, мнение всех и вид для всех был такой, что Саул выше всех и красивее всех, и подобного ему нет. Вообще, это нормальное положение? Когда находится человек, подобного которому нету. А? Ну, самый-самый. Вообще, бывает из людей такой?
Ненормально то, что он Богу славу
делает. Ага. Это ненормально. Ну, а вообще такое бывает, что самый-самый? А? Ну да, Бог дает такую характеристику, да. А? Да, и здесь оценка Самуила, но Самуил дает эту оценку перед всем народом. Ну и можно сказать, братья, ну а почему, я думаю, очень важно заострить внимание на этой мысли, и нам ее тоже проверить. Вообще, каково мнение мы сами о себе? Ну, нам приходится другой раз... совершать служение, дело совершать. И вот как? Если только, что такая мысль никому не приходит в голову, это, наверное, не так. Но он потом сделал, да. Но вот именно здесь Самуил пока говорит, он ставит его перед всеми, показывает его отличительные черты, которыми он отличался или выделялся из всех, это его высокий рост и красота, и он говорит, вот посмотрите, подобного ему нет. Ну, насчет красоты тоже сказано. В 9 главе. Угу. Ну, он красивый, самый красивый. А? Второй стих, да. Второй стих 9 главы. Там сказано, ну, чтобы у нас сомнений уже не было. У него был сын, это у Киса, имя его Саул, молодой и красивый. И не было никого из израильтян красивее его. И он от плеч своих был выше всего народа. То есть он действительно был и самый красивый, и самый высокий. Ну и, братья, все-таки, когда мы рассматриваем самого Саула, то он в глазах своих, он все равно не был таким, ну, замечательным. И пока его не выделили, пока его не вывели вперед и не показали, не сравнили его с другими, он, может быть, и не знал. Но он не знал, кто он. И он действительно о себе думал так. Он и когда с Самуилом встречается, я верю в искренность его слов, он говорит, кто я? И колено мое самое незначительное. И я не такой уж великий. Но теперь Самуил желает показать самому Саулу, что ты все-таки имеешь превосходство над другими. И он показывает теперь перед всеми, что он самый высокий, ну и самый красивый. Подобного ему нет. Ну, братья, я бы сказал, что когда нас ставят вот вперед, ну, рукоположение или вообще, когда доверяется служение, то обстоятельствами мы все равно, ну, как-то выставляемся на такое место или выделяемся на такое место, что вот в церкви смотрят и говорят, подобного ему. Ну, так или не так? Что только теперь делать с этим? Но все равно лучших выбирают. Ну, не выбирают же. Ну, понятно. Вот и это как раз очень важно и для себя уловить. Вот где зародилась эта мысль, или вот как бы Саулу не погибнуть? Вот если бы в этом случае, когда уже он был отмечен, ну, можно было бы действительно славу Богу воздать. Мы же читаем вот за Иуду, нет, за Ирода. Ему воздали царские почести, или не просто царские, а воздали почести, которые принадлежат Богу. А он не воздал славу Богу, и за это был поражен. И потом был изъеден червями. Значит, само вот избрание, оно как бы, знаете, провоцировало, может быть, в самом Сауле возникнуть этим мыслям, что он самый-самый. А вообще он самый-самый? Он обыкновенный. А? Ну да, но чем-то он отделялся, или чем-то он отличался от всех, да. Но чтобы теперь сказать, что он самый-самый, это все равно, вот, братья, уверовать в свою непогрешимость, уверовать в то, что ты самый лучший, и что действительно, если нам положение какое-то определяется, и теперь вот это положение, действительно, оно дает нам вроде бы право на какое-то вот самоопределение. Вот это, братья, я думаю, является тоже скрытой причиной, которая может очень далеко увести нас от Бога. Конечно, оно у Саула не с самого начала начало проявляться. Хотя, когда он был избран, он допустил ошибку. Вот первая ошибка какая была у Саула? Ну, кто, братья, можно участвовать? Не, первое. Не подождал. Но охранный отряд разбил не он. Это разбил сын его, Иоаннафан. И теперь, стали они ненавистными для моавитян. Охранный отряд разбил. И вот начали теперь собираться враги, зашевелились. Ну, теперь надо было что-то делать с этими врагами. И он заклял народ. Ну, правда, как он заклял, Писание не говорит. А потом просто открывается, когда Иоаннафан совершил победу. И потом отведал концом палки мед, который нашел в лесу. И у него просветлели глаза, ему говорят, а что ж ты делаешь? Ведь Саул-то заклял народ, нельзя было ничего есть. Но он, правда, и не знал. Но и мы не видим, чтобы Иоаннафан теперь выводы какие-то делал для себя. А потом поражение. Но поражение, оно началось не сразу, а просто они вопросили. Теперь у Саула было желание догнать врагов и отомстить. Ну, враги много причинили зла уже народу израильскому. И они позвали священника. Народ, правда, когда он принял решение догнать, народ говорит, все, что у тебя на сердце, делай, ты прав, Бог с тобою, мы видим. Теперь, говорит, надо священника вопросить Бога. Вопрошают Бога, а Бог не отвечает, Бог молчит. Теперь он начинает выяснять, кто виноват. Помните, как вообще вот этот процесс происходил? Значит, он говорит, хорошо, давай мы проверим вот так. Народ и я, и сын мой Иоаннафан. Вот кто из нас, мы виноваты или вы виноваты? Но когда выяснили, что виноваты они, тогда он говорит, меня ко мне привалите большой камень. Ну, нет, это до этого было. Это когда народ начал жертвы с кровью есть. Тогда он обвинил народ, а к себе, говорит, камень нужно привалить. А здесь, когда с Иоаннафаном, то когда выяснилось, что он виноват с Иоаннафаном, а народ вышел правым, то он говорит, хотя бы даже сын мой Иоаннафан должен умереть. Все, ну, это сбудется. Но когда народ выяснил, что, оказывается, виноват Иоаннафан, который такую победу блестящую им подарил, то народ говорит, нет, Иоаннафан останется жив. И что? Исполнил теперь Саул. Он только что говорил, что даже если это коснется сына моего Иоаннафана, точно, он должен умереть тогда. И Иоаннафан тоже согласился, да, я должен умереть, пусть так и будет. Но когда коснулось Иоаннафана умирать, он не умирает. Ну, и вроде бы вот этот случай так, ну, прошел этот случай, никто никаких выводов из этого не делает, но я думаю, братья, здесь уже в этом случае очень много открывается. Вообще, открывается, что Саул, он, во-первых, когда даже обнаружена вина в нем и в Иоаннафане, то он не собирается, ну, как-то каяться в этом, или приводить это в порядок, или, ну, непоследовательность такая. Только он согласился умертвить Иоаннафана, а тут народ вступился за Иоаннафана, и он оставляет вроде бы, ну, соглашается с народом и не предает смерти Иоаннафана. Потом, конечно, это еще раз проверяется. На самом ли деле у Саула такое отношение вот к повелениям Господним, или есть ли последовательность, есть ли страх, есть ли признание вины своей? То есть это, можно сказать, первая ошибка, которую можно даже сказать незаметно для самого Саула и для всех, что он уже в чем-то своевольно поступал. Потом надо было дождаться, вопросить Бога и дождаться, но это же было до этого уже. И он не дождался, а вот здесь оно открывается, что он оказывается своевольный уже не только в этом случае, что не дождался он пророка. И потом повеление от Господа. Повеление от Господа, чтобы он убил Агага и уничтожил Амалека. Здесь я вот когда сравнивал эти случаи, думаю, вот то Саул заклял народ, чтобы не ел, а здесь Господь заклял. Ну, чему, что предал Господь заклятию? Амалека и все, что у него. И теперь надо было все уничтожать. Саул, когда заклял народ, и Иоаннафан, получилось, он съел из заклятого и должен был умереть, Саул уже теперь имел опыт, что оказывается то, что предано заклятию, ну, не обязательно приводить в порядок. И вот теперь, когда надо было уже то, что Бог заклятию предал, надо было уничтожить, то он опять, мы видим, что повторяет почти то же самое, что было в первом случае. Там он сохранил сына своего, не предал его смерти, а здесь он сохраняет Агага уже и сохраняет скот лучший. И потом, когда Самуил обвиняет его, говорит, что ты сделал? Ты согрешил перед Богом. И мы видим, что Саул опять не признается, не кается, да, я действительно виноват, а он начинает искать оправдание и обвиняет народ. Это, говорит, народ сделал. Зачем ты не убил Агага? Еще одна деталь такая, что Саул, он вообще выбирал себе лучших из Израиля, войско свое. Вот у меня мысли тоже были такие, думаю, интересно, а почему же все-таки он Агага оставил в живых? Зачем он ему нужен был? Ну, враг народа Божьего. Почему он вдруг, Господь предал его заклятию, Господь сказал, что этот человек должен умереть. И тогда, когда Самуил его убивает, помните вообще вот эти обстоятельства? Значит, этот трепещет весь Агаг и говорит, наверное, горечь смерти миновала. То есть, ну, если уже до этого я жить остался, то, наверное, теперь это последний этап, и, наверное, уже, ну, все, смерть уже позади. Самуил говорит, ничего подобного. Так как ты не щадил, то и я тебя не пощажу. И перед всеми, ну, перед Господом написано, он разрубил Агага мечом. А вот почему-то Саул, когда надо было сделать это, он этого не сделал почему-то. Я думаю, что основная это, ну, причина была, что он, может быть, относился вообще к Слову Господню, ко всем заповедям Господним, ну так, как будто это вообще не Господь говорил, а человек. Вот такое отношение у него было, ну, к делу Господню. И то, что Господь предал заклятию этого человека, и теперь он выбирал лучших для себя. Я не знаю, чем он руководствовался. Или он, может быть, видел в нем потенциального, ну, хорошего воина потом в своей армии. Или, ну, зачем он ему нужен был, Агаг? Трудно даже себе представить. Но он ничего с ним не предпринял. И только Самуил потом, ну, можно сказать так, перед Господом исполнил то повеление, которое было все-таки определено в отношении этой жертвы. И мы знаем, что потом случилось. Саул отвергнут Господом. Отвергнут Господом, и теперь Самуил молится еще: «Господи, а может быть, все равно милость какая-то есть для этого царя? Ну, или чтобы что-то исправить, положение какое-то исправить?» Господь говорит: «Нет, он отверг Слово Господне, и поэтому Господь отверг теперь его». Ну и уже дальнейшие события, ну, а в них, братья, тоже видно, ну, можно сказать, Саул теперь заблудился. Теперь, как заблудившийся человек, он еще не видит своего состояния. Он не видит, что он заблудился. Вот Давид попадает, первая встреча с Давидом. Но пока Саул, можно сказать, только был перед Богом, он был поставлен Богом на это место, он, может быть, думал о себе, что он самый-самый, поэтому и достиг такого звания высокого. Ну а теперь, когда, как проверить, или как увидеть, он все-таки самый-самый, или есть кто-то еще лучше его. Ну и Господь выставляет из противников, который ростом чуть-чуть выше, чем Саул. Оказывается, Саул не самый-самый. И по росту был тот, который выше его. Вообще, вот кто бы должен был сражаться в первую очередь с Голиафом? Самый-самый. Потому что он выше был всех на голову. Но у него уже не хватало дерзновения. Оказывается, он понял, что на всякий рост может быть еще какое-то превосходство. Может кто-то еще превзойти его в этом. Я думаю, что это тоже был урок от Господа, чтобы, может быть, открыть этому человеку, чтобы указать ему, что ты не самый-самый. И действительно, для Саула было бы нормальным, или, ну, было бы положительным моментом, если бы он в этот момент, ну, увидев, что он не самый, все-таки в этом бы сам себе хотя бы вначале признался. И, братья, вот тогда, когда у человека возникает гордость, и он таким образом попадает или начинает попадать в заблуждение, то, обратите внимание, Господь всегда обстоятельствами жизни начинает показывать ему, что то мнение, которое у тебя о тебе сложилось, оно неправильное. И обстоятельства жизни начинают открывать человеку, что есть те, которые все-таки выше тебя и прекраснее тебя. И потом открылось, что был и смелее его, когда он первый раз встречается с Давидом. Помните, Давид поражает Голиафа, а Саул спрашивает: чей сын этот юноша? Он вообще его первый раз видел? Вас не смущает вопрос, когда этот мы вопрос встречаем в Писании? Или уже настолько для него люди в его царстве, что он их просто, ну, как, ну, как, знаете, как образно сказать, как пешки, да? Ну, вот он их даже по личностям не очень знает. Хотя Давид играл при Сауле, и он его отметил как храброго человека, а потом сделал его начальником. То есть он, у него уже какие-то отношения были с Давидом. И теперь снова началась война, он отправляет его домой, а теперь отец посылает Давида с продовольствием, и Давид поражает Голиафа, и вдруг Саул говорит: а чей сын этот юноша? Почему вдруг у Саула возникает вопрос, кто этот человек? Потому что он увидел в нем потенциального противника. Он увидел в нем, и в нем вот теперь колохнулась вот эта струнка гордости. И он понял, что этот человек лучше его. А он же имел мнение другое. Он же имел мнение, что он самый лучший. Он был самый прекрасный. Между прочим, за Давида тоже сказано, что он был красив. Белокур и красив. То есть Голиафа, ну я так, братья, для себя выводы делаю. Голиафа Бог ему показал, что есть повыше тебя, а Давида показал, что есть и покрасивее тебя, и посильнее тебя. Действительно, когда Давид выходил против Голиафа с пращой, я думаю, это красивая картина была. А потом, когда Голиаф пал, и он отсек ему голову, и когда он предстал, вот Давид предстал вот это, с этой головой, предстал перед Саулом, то Саул увидел настоящую красоту. И он увидел, что этот человек красивее его. Ну, по крайней мере, теперь можно было сделать правильную оценку и самому себе. Но возвращается Саул с победы, в хороводах поют. Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. И что мы читаем в Писании? Что сделалось с Саулом? А? Зависть. Он говорит, это стало, ну как, скорбно. Он начал скорбеть о том, что вот Саулу отдали только тысячи, а Давиду отдали десятки тысяч. Вот братья здесь уже подмечали, если бы, ну, вот, Давид Андреевич говорил, если бы были такие, которые бы поражали бы противников на 10 тысяч, он бы только и радовался этому. Но так не было с Саулом. Он опечалился. А потом мы читаем, Писание еще дальше говорит, что когда злой дух нападал от Бога, и теперь уже Давид играл как прежде, то теперь уже у Саула было желание, ну, поразить его. Он почему-то начал бояться этого человека. А что Давид когда-нибудь, ну, претендовал, или когда-нибудь он давал намек какой, что все-таки, Саул, твое место, ну, скоро я займу. Откуда вообще у Саула появился страх перед Давидом? Со стороны Давида было что-нибудь? А? Самуил сказал. Ну да. И Самуил сказал, вот ему такие слова сказал, что найдется человек, который лучше тебя. Братья, оказывается, вот этот червячок, что я самый лучший, он и погубил Саула. И тогда, когда он увидел действительно, что нашелся лучший, и еще ему, может быть, вот когда он его увидел выходящего, уже он что-то заподозрил. А когда еще запели в хороводах, а потом, когда еще сын полюбил этого лучшего, а потом еще на его голову еще одна беда, дочь одна полюбила Давида. И Писание говорит, тогда он еще больше стал бояться. А Давид ему нигде не угрожает. И вот, а человек заблудился. Еще один случай Писание открывает, когда Давид вынужден был уже убежать от Саула, и он попадает к священнику Авиафару, и там просит меч, ну или оружие просит хлебы предложения, священник ему дает, и там присутствовал Доик идумеянин. Ну а потом описывается так, что Саул однажды вот так собрал всех слуг своих и говорит, слушайте, сыны Вениамина, неужели сын Иессея даст вам подарки? Неужели вы при нем будете иметь такое положение, как при мне? Почему, говорит, никто из вас обо мне, как там слово, не пожалел? Интересно, а когда Давид строил ему ковы? А он говорит, а вы разве не видите, какие ковы строит мне сын Иессея? Как он меня подстерегает на каждом шагу и постоянно вот хочет меня свергнуть с престола? Вы разве этого не видите? И смотрите, как он убеждает всех, что, ну, действительно, вы посмотрите на обстановку, что делается. Мне царствовать осталось, ну, можно сказать, считанные. А если он придет к власти, что будет потом с вами? И вот Доик идумеянин, он говорит, да, я знаю, кто еще с Давидом в союзе. И происходит ужасное действие. Саул умерщвляет священников Господних. Я думаю, братья, это ну, как вот в нашей церковной практике, наверное, это тоже бывает непонятно. Когда кто-то, как помазанник Господень, и вдруг поднимает руку на священников Господних и начинает уничтожать весь род священнический. То есть, сколько ни могло укрыться, Саул всех уничтожил. Начинается ожесточенная война уже против, ну, против священников. А вообще они были хоть как-то виновны? В чем? А? Ну да, ну а в данном случае, когда их убивают, вот я думаю, братья, тоже остается очень много вопросов, когда мы читаем эту историю. Священники эти попадают, ну, зовет их Саул и говорит: хорошо, вот почему вы не донесли? Ну а что они могли донести, когда Давид убегал? А почему вы, говорит, не доложили мне об этом? И вот за это вы должны умереть. Потому что вы в сговоре с сыном Иессея. Вот как вы думаете, Саул искренне подозревал их в сговоре? А? Искренно. Этот человек заблудился. И заблудился уже настолько, что он действительно теперь все видит. У него уже зрение, ну, как сказать, превратное. И теперь он уже видит все в своем свете. Он когда и говорил об этом, когда только до того, как призвал священников, он уже говорит: неужели вы не видите, что происходит вокруг? И теперь, когда призвали этих священников, он говорит: вот, пожалуйста, вам факт. И факт, как он его излагает, смотрите, говорит, священник дал меч Давиду. Он его накормил? Накормил, он должен умереть. И начинает, поднимает руку на священников Господних. Открывается война против ну, против священников. Ну, Бог еще опять, я думаю, вот заблудившимся людям, Господь всегда еще предоставляет возможности остановиться или вернуться. Вот первая встреча с Давидом, когда он отрезает край одежды, я думаю, здесь, ну, какая-то тоже такая обстановка. Давид обрезал в пещеру для нужды, Саул вошел, Давид отрезает край одежды, а потом, когда он удаляется от него на расстояние, он говорит: вот теперь посмотри. Теперь посмотри, кто кому строит ковы. Кто кого ищет. Вот, говорит, край одежды в моей руке говорит о том, что сегодня, если бы я искал тебя, твоей души, если бы я строил ковы тебе, то сегодня жизнь твоя закончилась бы. Саул, ну, можно сказать, опять, ну, делает такую остановку, он, ну, понял, говорит: да, все, ты устоишь, твое царство будет твердым, только еще просит: ты поклянись мне, что теперь ты потомков моих не тронешь после того, как ты сядешь на престол, а что ты будешь царствовать, это точно. И возвращается из погони. Ну, и, казалось бы, ну, все, Саул понял. Братья, оказывается, не так просто заблудившемуся человеку, заблудившемуся и уже получившему превратное зрение, вернуться на путь истины. Вроде бы понял все, вернулся. Вернулся из погони и только услышал, что опять Давид где-то находится, опять за ним гонится. И гонялся за ним до тех пор, пока Давид не ушел к язычникам. А? Да. А человек заблудившийся, и основная эта причина, что он никак все-таки не желал признать своей вины. Или не желал признать того, что он не самый лучший. Чтобы все-таки, ну, те факты, которые уже налицо тебе выставляют, ну, теперь они же говорят о том, что ты не самый лучший. Уже Бог показал так много. Даже вот в этом случае, когда он, Давид отрезает край одежды и показывает, он, Саул сам признает, что ты лучше меня. И превозмочь превозможешь. И вот, братья, я думаю, это причина, которая может быть скрытая причина. Бывает скрытая для самого заблудившегося. Бывает скрыта даже, ну и от посторонних глаз, тех, которые, может быть, окружают этого заблудившегося. И если Бог по милости своей, ну как бы удостоит еще человека, или ну, будет возможность такая, чтобы открыть ему, где он заблудился, то я думаю, что такому человеку можно еще помочь. Но если он отвергает все эти Божьи пути, которые указывают ему, что он не самый-самый, и если он не смиряется и не кается перед Богом, то он становится уже на такой путь, с которого возврата не существует. И так и случилось с Саулом. В конце концов, он дошел до того, что истребляя волшебников сначала, а обращается к волшебнице. Ну, в заключение, братья, я думаю, что ну, немножко с чего и начал в этой истории, что если бы Саул, ну, Господь не отвечает ни в видении, ни через Урим, никак не отвечает ему. И он бы сказал: «Господи, суды Твои справедливы, а к волшебнице я все равно не пойду. Если Ты мне милости не окажешь, то больше мне ее искать негде». Я думаю, он бы получил милость от Бога. Но заблудившийся человек очень часто уже не способен. И то, что он понимал, что даже волшебники должны быть уничтожены, сам понимал, сам обращается к волшебнице. Я думаю, это еще случилось по той причине, что Самуил ему сказал: «Непокорность – такой же грех, как волшебство и идолопоклонство». Теперь Саул пытался через всю жизнь доказать Богу и Самуилу, что это не одинаково. Я не покорен, но это не значит, что волшебник и идолопоклонник. И в конце жизни подписал, что идолопоклонство и волшебство равно непокорности. Поэтому, братья, вот слово Господне, оно звучит к нам, и если мы слово это принимаем, если мы любим истину, то мы защищены от заблуждения. Если же мы где-то истину не храним, то мы делаем себя или как бы предоставляем как бы опасности себя самих, чтобы впасть в заблуждение. И если кто-то заблудился, то помочь можно только, чтобы человек вернулся к истине или полюбил бы истину для своего спасения. Пусть Господь благословит нас, вот и дальше еще может размышлять об этом. Мы помолимся еще. Аминь.